Она умолкла, Марк Антуан тоже молчал. С одной стороны, он не мог подобрать слов, чтобы выразить душившие его чувства, с другой понимал, что она еще не сказала главного. Вскоре Изотта продолжила. «Прошлой ночью, после вашего ухода, я говорила с отцом. Спросила, обязана ли я выйти замуж за Вендрамина. Он был очень нежен со мной, потому что любит меня, Марк. Но Венецию он любит больше. Я не могу обижаться на это. Если он любит Венецию больше, чем себя, разве может он любить свою дочь больше, чем Венецию?» Отец объяснил, что отказ приведет к непоправимому бедствию. Если я откажусь сейчас, это может побудить Леонардо из мести перейти со своими силами в лагерь противников. Представляете себе, как я мучаюсь и как я беспомощна? Возможно, если бы я была действительно смелой, Марк, небрежной в отношении обязательств, чести, я бы сказала вам: дорогой, берите меня и владейте мной, и пусть случится то, что случится. Но у меня нет смелости разбить сердце отца, нарушить данный мною обет, который так его заботит. Совесть не даст мне потом покоя, и позор отравит нам жизнь, Марк. Вы понимаете? По-прежнему колено преклоненной, держа ее руку в своей, он привлек Изотту к себе. Она опустила голову ему на плечо. «Скажите мне, что вы понимаете», — заклинала она. «Очень хорошо понимаю, дорогая», — ответил он печально. «Так хорошо понимаю, что едва ли вам нужно было причинять себе страдания этим приездом сюда, чтобы рассказать мне это». «Нет, нет, мне стало легче от того, что я все вам рассказала. Если вы не видите этого, значит, вы еще не поняли. Пусть я не могу отдать вам себя, дорогой, но я предлагаю свою душу. Вы узнали, кем стали для меня после нашего тайного обета. Мое утешение в том, что теперь вы знаете обо всем, что между нами все выяснено, что теперь не может быть ни колебаний, ни душевных мук. Это оживляет мои надежды на будущее в той другой жизни. Отныне вы тоже знаете, что душа моя всегда будет принадлежать вам. Мое вечное «я», которое на время облачилось в эту плоть, как в одежду, и некоторое время обязано носить эту одежду. Она уронила веер, который прежде сгибала и скручивала, на колени и подалась вперед, взяв его голову в руки. «Дорогой мой Марк, верите ли вы вместе со мной, что жизнь на земле — это еще не все для нас? Если я причинила вам боль, Бог свидетель, что я причиняю боли себе, следуя уготованным мне путем. Найдете ли вы утешение в том, в чем нашла его я?» «Если не будет иного выхода, Изотта», — ответил он, — «но еще не все сделано. Мы еще не прошли этот путь до конца». Ее глаза наполнились слезами, она покачала головой. «Не пытайте ни себя, ни меня такими надеждами». «Надежда не пытка», — ответил он ей. «Это более утоляющее средство в нашей жизни. А когда она рассыплется? Какие страдания будут потом? Агония?» «Рассыплется ли? Пока этого не случилось, я буду хранить надежду в своем сердце. Она необходима мне. И вы дали ее мне, Изотта, с великодушием, какого нет ни у кого, кроме вас. Я хотела бы дать вам надежду и получить ее от вас, но не ту надежду, которая ведет к мучительнейшему разочарованию. Успокойтесь, дорогой мой, умоляю вас». «Да, я успокоюсь в ожидании дальнейших событий. Заказывать реквием, когда пациент еще жив, это не в моих правилах». Он поднялся и привлек ее к себе так, что ее грудь прижалась к его груди, его руки овладели ее руками. С ее колен упали на пол веер и маск. Легкий стук в дверь, и прежде чем Марк Антуан успел ответить, она открылась. Находясь прямо перед дверью, Марк Антуан, стоявший, как стоял с Изоттой в объятиях, увидел хозяина, возникшего в проеме двери, и его испуганное лицо. За его плечом промелькнуло другое лицо, каленое и самодовольное. Через мгновение, поспешно ретировавшись, Хозяин захлопнул дверь столь же резко, как и открыл, но густой глубокий смех в коридоре усилил растерянность Изотты. Они отстранились друг от друга, и Марк Антуан наклонился, чтобы поднять веер и маску. В панике Изотта едва не порвала белую маску и поспешно непослушными пальцами привела ее в порядок. «Там кто-то есть», — прошептала она, — «ждет за дверью. Как мне уйти?»
«Кто бы это ни был, он не посмеет помешать вам», — сказал он и, направившись к двери, распахнул ее настежь. На пороге ждал хозяин, за ним Вендрамин.
«Этот господин», — оправдывался Баттиста, — «сказал, что он ваш друг и что вы ожидаете его».
Вендрамин широко и неприятно улыбался с выражением безграничного понимания.
«Ах, ну а черт возьми, этот дурень не сказал, что у вас дама! Да простит меня Бог за то, что я помешал!»
Марк Антуан оставался невозмутимым, превосходно скрывая свое глубокое возмущение.
«Ничего, мадам уже собирается уходить».
Изотта, подчиняясь его взгляду, уже направлялась к двери, но Вендрамин не отодвинулся, чтобы дать ей пройти. Он по-прежнему стоял в дверном проеме, наблюдая за ее приближением лукавым взором.
«Не дайте мне явиться причиной расставания, умоляю вас», — произнес он с вкрадчивой галантностью. «Я не из тех, кто не ценит красоту, мадам. Не снимете ли вы маску вновь, чтобы позволить мне извинениями искупить свое вторжение?
Лучшее, что вы можете сделать, это позволить даме выйти».
«О, это поистине приказ», — молвил Леонардо и отступил.
Изотта прошла мимо него и исчезла, предоставив венецианцу лишь вдохнуть тонкий, слабый аромат изысканных духов. Когда хозяин удалился вслед за ней, Вендрамин закрыл дверь, с веселым лицом подошел к Марку Антуану и похлопал его по плечу.
«О, мой дорогой англичанин, клянусь, вы не теряете времени даром. Какие-то 24 часа в Венеции, и вы уже разобрались в наших способах заводить знакомства, а на это обычно уходят недели. Черт возьми, во Франции вы научились не только языку».
И Марк Антуан, чтобы избежать каких-либо подозрений об истине, вынужден был поддержать пошлый тон этого повесы и подтвердить приписанное ему легкомыслие.
«Это единственное, что остается для мужчины из другой страны. Следует использовать то, что умеешь».
Вендрамин игриво ткнул его в бок.
«Образец скромности, клянусь. А выглядит она изящно. Мои глаза, мой друг, могут обнажить даже монахиню. Так что ради собственного удовольствия не позволяйте ей так закутываться».
Марк Антуан решил, что пора изменить тему.
«Вы сказали хозяину, что я жду вас?»
«Но вы ведь не станете прикидываться, что забыли меня. Поздно вечером, когда я довез вас до гостиницы, то предупредил, что заеду нынче утром, чтобы взять вас к Флориану.
Но вы еще не одеты. Это неглиже».
«Ах, да, конечно, это дама». Марк Антуан отвернулся, скрывая отвращение.
«Мне надо надеть костюм и туфли. Я скоро вернусь к вам».
Он уступил настояниям Вендрамина без спора, чтобы хоть на минуту уединиться в спальне и справиться с переживаниями, вызванными приходом Изотты и этим несвоевременным вторжением.
Мессер Вендрамин не спеша направился к балкону, улыбаясь пикантности приключения. Что-то скрипнуло у него под ногой. Он нагнулся и поднял вещицу размерами и формой, напоминающую половинку крупной горошины. Когда она оказалась у него на ладони, солнечный свет высек из нее неясный отблеск.
Вендрамин оглянулся, дверь в спальню была закрыта. Он продолжил свой путь к балкону и там остановился, разглядывая маленький камешек. Неприятная усмешка тронула его полные губы, когда он понял, что заполучил улику.
Было бы забавно, если бы ему однажды выпал случай обнаружить неосторожную обладательницу.
Усмешка стала еще шире, едва он опустил кабошон сапфира в карман своего жилета.